Это подкаст «За бокалом белого».
Беседы о личном с профессионалами.
С нами на этой неделе Артем Березуцкий, коммерческий директор TD&T. Артем по образованию учитель истории, удачно пригодившийся в молочной отрасли. Слушайте и смотрите, будет очень интересно.
Артем, вот как бы вы себя охарактеризовали буквально одним-двумя предложениями?
Вечный двигатель и энерджайзер. Ну, постоянно надо куда-то ехать, лететь, встречаться, общаться, делиться мыслями. Вот. То есть я не могу сидеть уже за столько лет, руководя менеджерами в офисе. Этот стиль сформировался уже очень давно, то есть у меня в жизни было несколько ипостась, которые там разные, причем сферы рабочие были. Вот до того, как я пришел в молочку, я занимался другими немножко разными вещами. То есть вначале, когда я занимался проектной деятельностью в такой сфере, как политтехнологии, в самом-самом начале моей карьеры, да, я же по образованию гуманитарий, я учитель истории вот, по своему образованию. И, соответственно, я занимался тем, что руководили такие выборные проекты 2-3 месяца в каком-то регионе. Тебе там нужно руководить штабом, там, агитаторами, проводить социсследования, все. Вот, то есть это было близко очень к тому маркетингу, но такому политическому, политтехнологии, политпиар. И, соответственно, я привык, что ты приезжаешь куда-то, там 2-3 месяца работаешь, потом возвращаешься домой. Там 2-3 месяца отдыхаешь, а потом опять вот эту бурную деятельность. А потом как раз началось то, что я учился в аспирантуре, вот, учился на социальной философии. И, к сожалению, в тот момент, знаете, это был период, когда уже был 2005 год, 2004, когда вопрос политтехнологии стал немножко сворачиваться, то есть система политическая начала стабилизироваться, и скажем, админресурс очень активно начал работать, и потребность в специалистах таких вот становилась меньше. И я решил, ну, одно дело продавать кандидатов, другое дело можно продавать товар. И, соответственно, я ушел сначала в маркетинг. Сначала я занимался год кондитеркой вот, в местном предприятии. Вот. Потом я попал ненадолго, правда, к сожалению, там, потому что пошла реструктуризация на Вимбельдан. Местный наш красноярский, вот молочное как раз направление. Вот. А в тот момент меня очень привлекал алкогольный рынок. Когда появилась там позиция в алкоголе, я ушел в алкоголь. 8 лет я занимался сначала маркетингом алкоголя, а потом мне сказали, слушай, ты хороший переговорщик, все, давай ты попробуешь в отделе продаж, скажем, менеджера по рабочей с key-аккаунт сетями. Вот. А дальше я уже стал региональным, это и все. И последняя моя позиция была в алкоголе. Я был уже начальником отдела продаж по Восточной Сибири в крупной компании «Союз Виктан». То есть у меня был большой такой кусок от Красноярска там, до Читы, вот, который там руководил, строил собственные команды торговых представителей и так далее, и так далее. И вот когда случился уже кризис в алкогольной сфере, вот, в 2011 году, после вот этих всех 10-11, когда очень жестко Росалкоголь начало регулировать отрасль, там, отбирать лицензии, ну, структурировать этот рынок, да, вот, в тот момент я что-то понял, что уже как-то надоело, потому что каждый год в алкогольной сфере что-то происходило. Там, запрещали Грузию, Молдавию, запрещали Украину, там, были вопросы там по импорту, смены марок, это каждый год что-то там происходило, и я тут решил, что не пойти ли мне куда-то вот в другую сферу. И так получилось, что из-за того, что я работал когда-то в компании «Вимбельдан», меня приглашают на собеседование в «Тетрапак». Что они увидели, что «Ой, у вас же там есть опыт с работы с молочной отраслью». И так оказалось, что я продемонстрировал очень хорошие знания с точки зрения молока, что такое UHT, молоко пастеризованное, молоко йогурто-десертной группы, творожные, понимание сырного производства, потому что тогда уже стартовал проект «Ламбер», мы его продвигали. И Тетрапак увидел во мне сильного кандидата, который понимает, что это за продукт, что не только там умеет там продавать, но и он еще, там, я как специалист, понимает всю эту продуктовую часть, где там маржа в йогуртно-десертных группах, знает о том, что пастеризованное молоко сейчас очень проблематичный, ну, там маломаржинальный продукт. И всякие-всякие вот эти нюансы, в том числе и с упаковками, со всеми. И они увидели, что прям реально очень хороший, как бы сильный кандидат, который понимает в этой отрасли, хоть там В Вимбельдоне, если честно, я там отработал 3 или 4 всего лишь месяца в тот момент. Вот. Было интересно, но вот так я и попал в Тетрапак. Получилось, что они мне делали 2 оффера, только на втором оффере я принял все-таки решение перейти к ним. С тех пор вот уже получается 11 лет я работаю с молочной отраслью.
Хотите сделать ваш бренд узнаваемым, но не знаете как? Это знает маркетинговое агентство V-Brand. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится.
А у вас вот в вашей команде, ну, как бы, насколько все жестко структурировано? Это первый вопрос. А второй вопрос, как вы все-таки принимаете решения?
Смотри, по поводу, если говорить команды, мы изначально создавали проект на матричную систему. Смотрите, мы идем от проекта. То есть это та схема, когда у нас есть лидеры проекта. Ну, то есть там могу быть я и еще там ряд менеджеров. Вот, которые внутри компании ведут рекрутинг внутреннего ресурса в зависимости от проекта и потребностей. То есть, грубо говоря, у нас есть состав, который занимается, например, проектированием технологического оборудования, да, там, который рисует PID-схемы, конструирует модуля новые, все. Есть отдельно, например, программисты и специалисты по СУТП, которые там проектируют шкафы и системы управления. И вот этот внутренний ресурс, он находится немножко в таком свободной структуре, что когда есть проект, то ресурс бронируется лидером проекта, и, соответственно, собирается проектная команда в зависимости от того, насколько сложные проекты. Потому что сейчас у нас достаточно много реально консолидированных сложных проектов, где есть и технологическое оборудование, и упаковочное оборудование, и оборудование реновированное, и новое, там, и системы. Ну, то есть, это комплексные, то есть, мы сейчас достаточно много проводим именно комплексных больших проектов под ключ. Грубо говоря, вот как, например, проект Вели, да, там от купажного и заканчивая линией розлива готового продукта. Или там, например, сейчас мы делаем на Царицынском молочном комбинате реконструкцию, модернизацию участка производства йогуртов. Там тоже, там и мехмонтаж, и СУТП, и программирование в резке, там, и плюс еще 9-контурный СИП к нему. То есть это такие сложные проекты, где идет внутренний рекрутинг всегда.
Секция ProDairy – абсолютно новый формат деловой программы мероприятия для молочной и смежных отраслей. Новые точки роста и возможность встретить партнеров. Все это – секция ProDairy на BVI Moscow 2022. Если вы не против, я бы здесь вступила и провела бы нашу любимую рубрику «Давайте разберемся». Артем, суть этой рубрики заключается в том, что я прочитаю цитату, я не буду говорить, какой человек это сказал, но мне будет важно услышать ваше мнение. Вот, мнение на этот счет. Первая цитата. «Спрос на растительные аналоги в основном формируют зумеры, поэтому с увеличением их доходов будет расти и потребление».
Ну, с точки зрения, как бы, тренда, конечно. Другое дело, здесь, знаешь, есть другая маленькая проблема, что зумеры почему-то не очень хотят увеличивать свои доходы. Они сейчас не готовы так пахать. Но это безусловно, потому что новые продукты, конечно, прежде всего воспринимают их новое поколение. Конечно.
Это вот не такое, потому что мое мнение, ну вот опять же, следуя там всем тенденциям, вот сейчас вот это поколение, оно такое, взлетели и тут же упали, взлетели и тут же упали. То есть это не такой взлет просто мимолетный? Или это все-таки такой надолго, у нас это будет по-любому?
Ну смотри, если говорить про категорию растительную, и не только напитки, но и там мясо и все прочее, да, там то, что сейчас достаточно активно продвигается, эта категория точно будет расти с новыми потребителями. Вот, это однозначно. Есть другое. Видишь, что у зумеров поведение, вот насколько я вот смотрел и читал, есть другая тенденция, что, вот, например, они могут перейти с гаджета на гаджет, да, там мода поменялась, хайп. Вот. Но есть базовые вещи, от которых ты не уйдешь. Это продукты питания, почему мы работаем в этой сфере. Вот. Все равно люди будут есть, будут пить. То есть от этого не деться никуда. Но если взять, например, долгосрочные тенденции, что мы видим по европейскому, по американскому рынку, да, по тому, что, ну, есть вещи, например, которые мы еще в России не задумываемся, да, там, по поводу, как мы недавно разговаривали с одним из молочников, что, как ни крути, корова, как способ производства белка, очень экологически нефрендли, так, ну, экологически, скажем, вредная производитель, да, с точки зрения выброса метана, кормов и всего прочего, и плюс увеличение численности населения и так далее, и так далее, и так далее, вот, что, к сожалению, это все равно будет тренд, который ты никуда не уберешь.
Человечество совершило очередной прорыв. Помимо полетов в космос, изобретения сверхскоростных ракет и искусственного интеллекта, мы научились добывать из растений белки, которые ничуть не уступают животным по своим питательным свойствам.
Слушай, ну вот тут я, мое мнение, оно немножко другое. Я все-таки не зумер, уже более старшего там поколения. Я придерживаюсь, если честно, другой немножко тенденции. То есть я считаю, что надо быть... В плане культуры питания преследовать смешанный тип, потому что до сих пор со школьной скамьи я помню, что там есть какие-то три аминокислоты, которые содержатся только в животном происхождении. Что я за совмещенную диету, не надо кидаться из крайности в крайность. Вот. Потому что ну, пойти и психологически отказаться от там, молочных продуктов, ну это просто как бы ну, нонсенс, потому что есть... Да, там, например, питьевое молоко будет падать, да, это тренд, но будут расти сыры. Посмотрите, какой у нас сейчас, например, прекрасный выбор, потихоньку у нас растет наше сыроделие. Ну, понятно, что санкции дали им еще больше, да, там, но уже очень много достойных крафтовых и уже в нормальных промышленных масштабах. Вот был на этой неделе на Продэкспо, реально же очень много уже достойных, хороших сыров, которые уже реально могут конкурировать. С импортными нельзя быть категоричным. Молоко никто никогда не заменит. Это будет продукт питания. Он просто трансформируется. То есть нельзя исключать натуральное молоко и натуральные сыры, и мясо, диеты. Но она должна быть комбинированная, смешанная. Если бы мы жили бы в Эмиратах, мы бы не хотели бы есть бы сильно свиное сало, да, которое, понятно, и так запрещено, но потому что просто в 40 градусов жары это... А вот когда ты находишься минус 40 в Норильске, то бутерброд с салом очень даже пригодился бы.
По нашей средней оценке, к 2025 году объем рынка молочных альтернатив в России достигнет 250 миллионов литров. Рост категории напитков на растительной основе – это мировой тренд. Пример – рынок США. Доля в денежном эквиваленте там 13,3%. Рынок Северной Америки – 3,2 миллиарда литра. Европы – 1,8 миллиарда литров. Азия – 22,7 миллиардов литров. В общем, что вы скажете на тему того, что к 2025 году...
Это прямая цитата из моего доклада.
Мне она очень понравилась, особенно прям красиво звучит. 2025 год – 250 миллионов литров. Круто.
Ну, это прогноз такой, да. И он является при этом среднеоптимистичным. То есть, в принципе, есть даже предпосылки к тому, что, может быть, даже мы на 2025 год выйдем с большей цифрой. Почему скажу, что... Тут, с одной стороны, повлиял фактор того, что стремительно начало расти сырое молоко. Мы все, вот, гуляя на этой неделе по Продэкспо, у всех наших молочников, у всех проблема, что почти везде уже по России до 40 рублей за литр, ну, за килограмм, через, по формуле, да, сырого молока, без НДС почти в каждом уже регионе. На этом фоне подорожание натурального, да, там, коровьего молока, с одной стороны, да, это как бы тренд. С другой стороны, активно включаются большие сейчас корпорации в этот бизнес. Такие вот, как пример, тот проект, который мы сейчас делаем там для компании «Эвка». Слава богу, можем говорить о том, что мы это делаем, да, там у нас есть, потому что они активно сейчас выпустили сначала сейчас продукт в ПЭТ, да, там, ну, еще не вышли на тот большой объем, который заложен там в дальнейшем расширении, которое мы делаем, вот, что... Большие сейчас игроки включатся, и давление на рынок приведет, что маржинальность, соответственно, этого направления будет немного корректироваться, но будут выходить большие объемообразующие предприятия, которые могут там, выпускать по 100, по 140 там, тонн соответственно, продукции в сутки. И это уже будет серьезный объем, который надо будет продвигать. Соответственно, там, я прогнозирую, что в ближайшее время розничная цена на базовые напитки, если они там сейчас... по данным где-то примерно, грубо, там 115 рублей, да, там 114 на полке, то явно в ближайший там год, ну, только единственное, что надо скорректировать на инфляцию, да, вот если бы у нас, например, инфляции не было, они бы точно уже упали бы там, ниже 100 рублей бы, то есть. Соответственно, они там будут становиться все более-более доступны. Бабл вот этот рынок долей может расти гораздо там быстрее на этом фоне. Снижение цены и дорожание натурального молока. Соответственно, на этом противоходе запросто, что может даже больше получиться.
Как вы вообще понимаете, что вы молодец?
Слушайте, ну, я бы вот сказал, что есть определенный вид, так как мы все работаем в продажах, самый классный момент – это завершение сделки. То есть, когда ты подписал контракт, получил предоплату, ты выиграл, ты молодец, и когда твое оборудование запустилось, и у заказчика пошел готовый продукт. Вот в этот момент ты чувствуешь гордость, что ты, вот знаете как, когда я работал просто в FMCG продажном, ну то есть там это объемы ты там отгрузил, там, например, там 16 контейнеров там продукции там куда-то там, да, да, это, а это как бы такие вещи, которые они, ты можешь сейчас там, я даже там придя там на какой-то завод, сказать, слушайте, вот этот проект я с командой там инженерной реализовывал, вот готовый продукт, вот это, вот там профит заказчик зарабатывает. Какие-то, знаете, такие вещи стабильные, которые в этом отношении, наверное, самое классное у архитектора. Вот они построили, там здание стоит там.
Если стоит. Здание построили, стоит, если стоит. Да.
То есть ты создаешь какие-то вещи такие более там стабильные, да, там истории. И вот это как бы реально классно. Вот ты понимаешь, блин. Ну вот. И счастливый заказчик – это тоже показатель того, что… Потому что, видите как, мы же продаем же не только как бы железки. Вот. Мы продаем в целом какой-то подход системный. То, что мы стараемся там все делать, ну, на таком серьезном уровне. Вот. И у нас есть там проекты, когда нам приходят, например, люди и говорят, слушайте, а вот в эту сумму там сможете сделать? Мы как бы смотрим, считаем, говорим, слушайте, мы не будем заниматься тем, что потом будет стыдно показать. Что мы лучше откажемся от этого. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, у нас география широкая, нам позволяет иногда отказываться от проектов, тех, которые мы понимаем, что они, ну, такие неживые.
Дорогие наши слушатели и зрители, поставьте нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Количество отзывов и звездочек напрямую зависит на ранжирование подкаста. Большое вам спасибо! У меня на самом деле такой вопрос, состоящий из двух частей. Самая ужасная история про тебя, ну, с твоей точки зрения, и наоборот, там, самая смешная или самая лучшая история.
Я пытался купить вторую квартиру в Красноярске, поменять там свою дошку на большую там. И вошел в долевое, и 2 года не могли достроить дом, там, по суду, вот эти все нервы. Вот. Это была такая, знаешь, очень такая сложная история. Вот, потому что была продана там квартира мамы, вот, на этот период, чтобы тоже добить как бы все это, вот. Ну, она хорошо все-таки в итоге закончилась, что, несмотря на все это, дом достроился, по суду его за 2, ну, то есть его достроили на 2 года позже, по суду его все-таки ввели в эксплуатацию. Если честно, я ее, получив право собственности, тут же продал со словами, что вот явно не судьба.
Артем, скажи, пожалуйста, а ты где родился?
В Красноярске.
А сейчас где живешь?
В Москве.
Понял. Где лучше?
Слушай, если честно, с точки зрения экологии и всяких прочих вещей, конечно, Москва лучше. Но просто это, видите, мало кто знает, что, например, ну, кто только сталкивался с этим в Красноярске, очень часто зимой режим черного неба. Из-за того, что угольные котельные 3, они закрывают город, плюс крас алюминиевый. То есть, выезжая в тайгу, тебе кажется вроде, ой, слушай, это такая экологичная, все... Но ты въезжаешь в город, и особенно, знаешь, это чувствуется, когда, например, там, вот, ты прилетаешь вот откуда-то, где там неделю, например, пожил, нормально экологически. И вот я говорю, вот, например, когда я ездил в отпуск, и возвращался с отпуска, у меня 2 дня был хронический ринит, пока я вот въезжал. То есть полчаса ты едешь на машине из аэропорта домой, и у тебя начинает все это. Вот, просто сопли, тебе заложен нос, все. То есть ты привыкаешь к воздуху к этому, и там через 2-3 дня ты опять как бы вроде человек.
А Москва, ну, насколько отличается вот прям от Красноярска? Мне кажется, Москва вообще от любого города отличается.
Слушай, я бы вот не сказал, что настолько кардинально отличается, потому что, смотри, я честно скажу, как бы для меня, вот я как скажу, вот в конце 90-х, когда я впервые приехал там в Москву еще там, ну, вообще в 90-е, да, то есть у меня здесь дядя живет, там брат отца, вот. Мы периодически ездили к нему в гости летом, да, там на каникулах еще школьникам. Вот тогда чувствовалась разница, знаешь, прям ты приехал из провинции, прям вот в столичный город. Сейчас, если честно, такой разницы уже не чувствуется. Везде есть хорошие, дорогие рестораны, если ты хочешь там вот, вкусно поесть. Хочешь сходить в широкоформатные кинотеатры? Ну, то есть Красноярск крупный миллионник, где вот я не вижу разницы вот особой. Вот. Кроме того, что ну, тебе, если надо из одного конца в Москву съездить в другой, просто ты должен день убить. Вот. Другой разницы нет. Все остальное очень близко, реально комфортно. И в этом отношении я даже считаю, что это, к сожалению, проблема нашей страны, что мы не можем дотянуть вот как-то инфраструктурно, развитие бизнеса, чтобы не было это все вот вокруг этой Москвы собрано, чтобы были региональные центры силы, да, там, где ты можешь жить спокойно в Красноярске, в Новосибирске, там, я не знаю, еще там крупных миллионниках. Уровень жизни, в принципе, достаточно похож. Там нет какой-то кардинальной разницы уже. Вот. Ну, вот, например, как Америка, да, там для сравнения, да, там Штаты. Вот. У них же есть, например, Вашингтон, да, столица. Есть, например, Сиэтл, да, там, где живет Безос, и рядом с ним живет Билл Гейтс, да, там. Они все начали, перевели свой бизнес в Сиэтл. То, что я вот смотрел в интервью, когда спрашивали, почему. Говорит, а в тот момент это была очень хорошая кузница кадров, программистов, айтишников, хороший университет, недорогие людские ресурсы нужны. И, соответственно, и Microsoft, и Amazon начал, начали, соответственно, все это. Поэтому я, когда это прочитал, что, оказывается, Безос и Гейтс, они соседи, живут на одной улице вот, и в одном городе. Вот. Исторически так сложилось. Вот жалко, что у нас вот этого не хватает в России. Реально.
Так, а если не Москва, то что?
Слушай, если не Москва, вот если вот говорить вот про пенсионный отдых, вот когда ты уже стал там вот, на Самуи, например.
Куда?
На Самуи. Легкий тропический остров, где там.
Подожди. Не понимаю, как это вяжется? Я вечный движок и хочу лежать, просто ничего не делать.
Ну вот как-то вот, знаешь, как-то единственная борьба противоположностей, закон дуализма.
А, все, понял. То есть в старости ты представляешь себя, все, я вот хожу по своему острову или...
Просто небольшой скромный там домик обычный, что там. Это в старости. А так промежуточно, смотри, если честно, я вот не вижу вот настолько сейчас в России комфортного города, где можно жить. Потому что когда ты постоянно везде ездишь и смотришь, вот присматриваешься.
Подожди, сейчас жители северной столицы такие говорят, блин, где наша Аврора, пора стрелять уже на Артема, уже ополчиться.
Не, ну в каждом, согласись, есть какие-то это. Вот Питер шикарный город с точки зрения истории, инфраструктуры, культуры, да, там, я очень люблю Питер, как историк, для меня там это всегда, то есть приезжай, съездить в Питер и сходить куда-то в музей обязательно, ну, то есть выбрать вот эту там какой-то там час-два, но посвятить культурной части, да, в командировках, это обязательно. Слушайте, но это низкое небо, это мрачность, это вот сумрак, вот эта сырость, вот это... То есть в Питере шикарно, июль-август, это очень прям вот, два месяца в году, когда ты просто не хочешь из Питера уезжать.
А ты когда ездишь отдыхать, ты прям вот составляешь программу или такой, нет, я приехал отдыхать, и у меня все экспромтом идет?
Нет, смотри, у меня есть два вида отдыха, которые я делаю. Слава богу, там позволяю. То есть у меня есть отдельно туры, которые посвящены вот этому движнику, и он там все распланировано. Там. То есть сегодня этот город, завтра этот. То есть все достопримечательности, список. Это вот так, к сожалению, в доковидной ситуации мы так ездили в Европу, понятно, там прямо...
Ну, это прям жестко-жестко так, ребят, у нас еще 3 минуты, мы досматриваем или не досматриваем, как хотите, уходим.
Ну, не настолько, но, скажем так, было, например, четко, я, например, любил ездить по Италии на электричках между городами, знаешь, прилетаешь в один, 2-3 дня на каждый город, основные достопримечательности, просто на электричке ездишь, ну, там, перемещаешься, смотришь, ну, шикарно, вот. А вторая часть, это вот, который... Пляжно и никуда не вставать. Первая линия, солнце, море, все, больше ничего, никаких экскурсий, ничего, просто вот покупался, поспал, сходил на ужин. То есть там что, вечером прогулялся?
Я просто знаю, сейчас Вера скажет, что нет, это вообще не мое, мне надо обязательно куда-то идти, что бы это ни значило, с палаткой, море, не море, и нас не только закат.
Ну, видишь, я комбинирую и то, потому что иногда, ну, то есть, реально, если хочется, когда хочется неделю-две побыть, вот, утром встал, позавтракал, сходил, покупался, в обед вернулся, пообедал, после обеденный сон час-полтора, потом встал, пошел, уже закатная жара упала, пошел прогулялся, как бы, вот в таком легком режиме, как бы. Да.
Так, ладно. Друзья мои, у меня вот вопрос тогда такой, раз мы про отдых заговорили. Как в вашем представлении выглядит идеальный бар?
Ой, слушай, это я могу бесконечно рассказывать про бар.
Мы здесь, собственно говоря, все, что было до этого, это была как раз подводка к идеальному бару.
Потому что тут, видишь, учитывая мой опыт работы с элитным алкоголем, со всем прочим, то тут я могу прямо сейчас фантазировать. То есть это там коллекция односолодовых, выдержанных сингл-молтов виски, да, там. Понятно, что там должен быть и Маккаллан, и Глинфиддич, там, и более редкие какие-то вещи, только чисто со льдом, все вот. Это одна история, вот. Потом в нее добавляем каких-то специфических вещей, да, там, вот. Это, например, смотри, просмотр футбола и хоккея, например, в чешской традиции, пиво с бехеровкой.
Вы знаете, в моем случае идеальный бар – это где, наверное, где-то вдалеке слышен живой звук джазовой певицы. Причем это должно быть тихо, ненавязчиво, то есть тоже так, чтобы я могла слышать своего собеседника или собеседницу. Вот. А потом это какой-то приятный бар с абсолютно различными напитками, где бармен, глядя на меня или на любого другого человека, мог быстренько подобрать коктейль по настроению, по, я не знаю, цвету глаз, как угодно. При этом это тот бар, где все люди общаются. То есть нет такого, что там кто-то сидит за столиками, больше как бы ирландский такой стиль, где стульев нет, в основном стойка, и люди общаются. Вот, то есть я вот в моем мире идеальный бар, он такой. Дима, а у тебя?
Мне, наверное, тоже ближе, ну, к твоему описанию. То есть, да, скорее это где все сидят и разговаривают.
Друзья, если вы хотите нас с Дмитрием угостить по чашечке кофе, оставьте эту сумму на Патреоне. Мы будем вам благодарны.
Артем, а у тебя есть хобби?
Слушай, ну у меня есть определенная любовь к хорошей гастрономии и сформированный вкус к хорошему вину. В этом отношении я собираю вот определенный этот опыт вот, хорошей кухни, хорошего вина. И у меня своя культура потребления. У меня всегда пару бутылок хорошего вина стоит в баре. Вот. Это такая есть, знаешь, такая вот любовь. Потом есть еще любовь, это путешествие. Потому что, видишь, как сказать, что с одной стороны, в плане работы ты вынужден двигаться постоянно. Города новые, там страны, все. И вот это вот все собирая, с экскурсиями, со всем комбинируя. Вот путешествие, это вот настоящее, как бы реальное хобби. Потому что я, ну... Не так много, может быть, посмотрел, потому что отдельно ты не можешь бросить работу и начинать прям путешествовать, да, там. Но за вот эти годы, то есть понятно там, что я посмотрел там, ну, часть там стран Европы, да, там, интересные, которые, ну, к сожалению, в большей степени связаны с молочной отраслью, да, там, это, понятно, что это Италия, Голландия, Германия, Франция, Финляндия, да, там, как бы вот. Силу именно рабочей, да, там, как бы, командировок. Но я и сумел посмотреть и такие замечательные страны, как, например, очень интересные, то есть это и Казахстан, и Киргизия, и Узбекистан, и все наши три республики Закавказья я посетил.
Итак, у нас рубрика «Спонтанный вопрос». Вам надо назвать цифру от 1 до 117, и какой вопрос попадется по этой цифре, мы его и зададим. Вопрос может быть совершенно безумный.
Давайте 114.
В каком виде спорта вы могли бы играть дольше всего, при этом не как профессионал?
В школьные годы вот, я занимался плаванием. Это первая моя ассоциация, что... Вот... Плавать я могу бесконечно.
Так, а если это не плавание, то есть вот если мы не берем школьную, вот, может быть, ты никогда этого не делал, но мне кажется, ты был бы хорош в...
Ну, вот если мне вот кажется, то почему-то у меня первая ассоциация родилась в теннис.
Так, Вера, а у тебя?
Я играла, коллеги, в футбол. И честно сказать, вот я даже периодически сожалею то, что я живу в Клину, а не в Москве, потому что в Москве есть замечательный футбольный клуб девчонок, куда они ходят там 3 раза в неделю, занимаются прям. Я на них смотрю и завидую им.
Коль скоро мы
заговорили про футбол, а ты болеешь за какую-то команду?
Слушай, я был период, когда очень активно я болел за команду, которая называлась «Металлург Красноярск». Сейчас этого клуба не существует, сейчас он перешел, там, «Енисей» называется. Вот. Но вот в то время я прям постоянно ходил, ну, это были школьные годы, вот старшие школьные, там, 9, 10, 11 класс, не пропускал фактически ни одного матча. Ну, соответственно, смотрел и болел за московские клубы. Если честно, как бы там говорящая фамилия мне всегда привлекала ЦСКА. Вот. Но сейчас, честно скажу, времени нет следить. Я сейчас смотрю только международные матчи. То есть чемпионат Европы, чемпионат мира. Вот. Как бы, честно, не успеваю следить там за местным нашим чемпионатом.
Предыдущий гость у нас был Владлен Игоревич Золотарев, компания «Абипа». И он задал вопрос, насколько юмор помогает в жизни?
Слушай, без него вообще никак. Потому что, ну, вы-то меня знаете достаточно, ну, там, долго, там, уже знакомы на разных мероприятиях. То есть я без улыбки ходить не могу.
Это факт, это мы подтверждаем.
Да, поэтому как бы всегда хорошую шутку, используя даже в деловых презентациях, всех прочих, это же всегда разрядить обстановку шуткой, добавить какой-нибудь веселый слайд в презентацию, чтобы было нагляднее, интереснее. Не, без юмора вообще никак. Он нужен как вот воздух.
Ну и теперь, собственно, вопрос.
Слушай, у меня родилась эта идея. Представьтесь, что, ну, там, следующему нашему интервьюируемому вы попали на необитаемый остров. Один. Карибское море, все там, кокосы, все прочее. А у вас есть одно желание. Что бы вы попросили?
Ну, интересно, что ответят.
Спасибо, что слушали нас. Встречаемся через неделю за бокалом белого.